Глава 26. Дневник Сунь Мэй. Фан Му очнулся в больнице. Закрытая черепно-мозговая травма, перелом лодыжки, легкие ожоги дыхательных путей и ожоги отдельных частей тела. На второй день госпитализации он, время от времени приходя в себя, рассказал Син Джи Сэню обо всем, что произошло той ночью. В результате с утра до вечера вход в палату патрулировали двое полицейских с мрачными лицами. Син Джи Сэнь прямо сказал, полиция включила Фан Му в список основных подозреваемых. Нож, о котором говорил юноша, на месте преступления обнаружен не был. Все остальные мертвы, жив только он. Причина очевидна. Однажды поздно вечером Фан Му внезапно проснулся, палата наполнилась удушливым дымом, а за дверью слабо виднелся мерцающий огонь. Начался пожар. Фан Му хотел громко закричать, но не мог издать ни звука и не мог пошевелиться, будто его парализовало. В этот момент он вдруг осознал, что над его головой койка пятого брата. Юноша сразу перестал трепыхаться. Он все еще в комнате 352. Дверь осторожно толкнули. Сначала появилась обожженная рука, а затем обугленное черное тело и лицо, на котором уже невозможно было различить черты. Кто-то очень толстый. Четвертый брат. Он подошел к кровати Фан Му и молча встал. Рядом возникли такие же изуродованные Ван Цзянь и Сунь Мэй. Затем появилась девушка в белом, Чэнь Си. Глаза Фан Му расширились. Они тихо стояли в ряд и молча смотрели на него. Эти взгляды были похожи на сеть, которая тихо обвивалась вокруг тела Фан Му и постепенно затягивалась. Фан Му почувствовал, что дышать становится все труднее и труднее. Вдруг в ушах зазвенел голос. «На самом деле ты такой же, как и я». Фан Му повернул голову, рядом с ним лежал Ухань. Он обгорел до неузнаваемости, но его рот все еще издавал звуки. «На самом деле мы с тобой одинаковые».
«Нет!»
Тело Фан Му болезненно выгнулось на кровати, руки вцепились в простыни смертельной хваткой, и он издал невнятный стон. Мама, сидевшая на краю кровати, вскочила и в отчаянии обняла сына.
«Не бойся, не бойся, все хорошо, мама здесь».
Глаза Фан Му распахнулись, и в них тут же ударило полуденное солнце. Он тупо смотрел на ослепительно белый свет перед собой, пока сознание понемногу не вернулось в его тело. Это всего лишь сон. Он расслабился и тут же почувствовал себя парализованным. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату ворвались двое полицейских, услышавших шум, а за ними и Син Джи Сэнь. Настороженный вид полицейских привел маму в ярость, и она набросилась на Син Джи Сэня, сильно толкнув его в грудь.
«Что вы делаете, а? Все еще боитесь, что он сбежит? Тогда уводите его и приговаривайте к смерти!»
Один из полицейских неловко схватил ее за руку и легонько оттолкнул. Мать сопротивлялась несколько мгновений, но, почувствовав, что это бесполезно, опустилась на край кровати, громко всхлипывая. Син Джи Сэнь посмотрел на Фан Му и повернулся, чтобы шепнуть несколько слов двум своим коллегам. Те, кивнув, покинули палату. Син Джи Сэнь подошел к кровати и, наклонившись, погладил мать по плечу.
«Ну, не надо так. С Фан Му все в порядке. Мы уже исключили подозрения в его адрес».
«Правда?»
Мама подняла залитое слезами лицо. В ее глазах сначала читалось удивление, а потом обида.
«Я же говорила, что наш Сяо Му такого не мог сделать, а вы мне не верили!»
Сказав это, она снова всхлипнула.
«Да, мы уже выяснили, что Фан Му тут ни при чем».
Син Джи Сэнь схватил полотенце, лежавшее на кровати.
«А ну-ка, утрите слезы».
Мама смущенно фыркнула и тщательно вытерла лицо.
«Пойду умоюсь».
Она посмотрела на сына с некоторым беспокойством.
«Все в порядке, идите, я присмотрю за ним». Кроме того, Син Джисэнь посмотрел на лежащего на кровати Фанму. «Ваш сын — настоящий боец».
В глазах матери появилось выражение гордости, как бы говорящее
«Он такой».
Затем она поправила волосы и удалилась. Син Джисэнь, присев на край кровати, положил руку на одеяло.
«Как ты? Нормально?»
Фан Му ответил не сразу. Его глаза постоянно смотрели в потолок, взгляд был пустым и тоскливым. Казалось, что в них прослеживается страх, который еще не рассеялся. Спустя долгое время он слегка кивнул. Син Джисэнь мрачно вздохнул.
«Мы исключили тебя из числа подозреваемых».
«Ясно».
Безразличие Фан Му немного смутило Син Джисэня. Он достал из кармана пачку сигарет, вытащил одну, покрутил и сунул обратно.
«Ты все еще в обиде на меня?»
Фан Му ничего не ответил.
«Прости, в ту ночь я был за городом».
«Я не в обиде», — вдруг заговорил Фан Му. «Я никого не обвиняю». «Да у меня и нет причин винить кого-то. Это я нашел формуляр. Это я не успел вовремя вернуться в общежитие. Это я похож на него. В определенном смысле мы и правда похожи. Он убийца, но и я тоже».
Син Джисэнь опустил голову. Спустя мгновение он испустил протяжный вздох и начал копаться в сумке, которую принес с собой, и вскоре выложил на кровать какие-то тетрадки.
«Мы нашли это в доме Сунь Мэй».
«Что это?»
«Ее дневники. Так мы обнаружили несколько важных улик. Поэтому подозрения в твой адрес отпадают».
Син Джисэнь не мог не улыбнуться, заметив, что Фан Му пристально смотрит на тетрадки.
«Хочешь полистать?»
Юноша перевел взгляд с дневника на лицо полицейского. Хотя он молчал, Син Джисэнь увидел в его глазах знакомые выражения — упорство и азарт.
«Почитай, но только аккуратно», — он встал и прищурился. «Все равно я не в первый раз нарушаю дисциплину».
Он сделал небольшую паузу, и его лицо посерьезнело.
«Кроме того, ты имеешь право знать правду».
Затем Син Джисэнь положил руку на плечо Фан Му и сильно сжал его.
«Фан Му»,
— он пристально посмотрел в глаза молодого человека,
— «пусть все останется в прошлом. Ты оказался сильнее, чем я думал. Не подведи меня».
С этими словами он вышел. Первый дневник.
14 июля 1998 года. Ясная погода. Сегодня годовщина смерти Кэ Цзяня. У меня отвратное настроение. Взяла утром выходной и привезла Фань-Фань на могилу отца. Я нарядила ее в любимое платье Кэ Цзяня в клеточку. Оно тогда стоило кучу денег, больше 100 юаней, но муж купил его без колебаний. Кажется, что это было вчера. Сейчас Фань-Фань уже 9, платье ей маловато. Девочка повзрослела. Прошлые 2 раза поездка на кладбище напоминала скорее прогулку, она просто бегала и играла. Сегодня же не просто вела себя тихо, но и 2 раза поклонилась могиле отца. 29 июля 1998 года. Небольшой дождь. Служба материально-технического обеспечения прислала мне в помощь мальчика по имени Ухань, вроде из нашего универа. Он худой, явно недоедает. Я не слишком ему рада. Мне нужно, чтобы кто-то мне помогал в общежитии, а тут такой дрищ. Какой с него толк? Ухань робел во время разговора, опускал глаза, но я заметила, что его взгляд постоянно метался из стороны в сторону. Наверняка расчетливый. Короче говоря, мне он не понравился.
3 августа 1998 года. Облачно, небольшой дождь. Сестрица Цю познакомила меня с мужчиной. Я не смогла отвертеться и пошла на свидание с ним. Я давно не носила туфли на высоком каблуке, и у меня заболели ноги. Он школьный учитель на пенсии, тоже вдовец, человек очень приличный. Поначалу, когда я сказала, что работаю в отделе материально-технического обеспечения, он вел себя вежливо. Позже узнал, что я просто комендант в общежитии, и сразу стал надменным. За ужином я попросила заказать окуня на пару, но он оказался прижимистым и выбрал свинину в кляре. Позже, когда пошел дождь, он настойчиво зазывал меня к себе домой. Как будто я не в курсе, что ему надо. 4 августа 1998 года. Сильный дождь. Вчера у меня было плохое настроение, и я выместила злобу на Ухане. На улице шел сильный дождь, но я отправила его помыть окно в туалете, а он пошел, не говоря ни слова. Он сильный, с легкостью тащил здоровенное ведро. Сказал, мол, не смотрите, что я худой, зато жилистый. Вечером он вернулся весь мокрый и робко сказал, что на улице сильный дождь, и окно невозможно вытереть насухо. Мое сердце мгновенно смягчилось. 17 сентября 1998 года. Ясная погода. Утром, умываясь, я заметила, что у меня появилось несколько седых волосков, а морщинки в уголках глаз стали глубже. Я старею? 22 октября 1998 года. Ясная погода. Сяо У сегодня не в лучшем настроении. Я спросила, в чем дело, и он посетовал, что потерял 300 юаней. Я была в шоке. 300 юаней? Месячная зарплата. Я спросила, что он собирается делать, но этот упрямец с решительной улыбкой заявил, что это не имеет значения. Если что, будет есть пампушки на пару, просто обмакивая их в соевый соус. Целый месяц растущему организму, да еще и с учетом тяжелого физического труда? Как он выдержит? Придя с работы, я тайком сунула ему в сумку 100 юаней. Ничего такого, мне просто жаль его. 23 октября 1998 года, ясная погода. Весь день Сяо У ничего не говорил, и я даже засомневалась, нашел ли он мои 100 юаней. Когда я собирала вещи после обеда, то увидела в сумке записку. «Тётя Сунь, спасибо, я верну вам деньги». Вежливый паренек.
Второй дневник.
2 ноября 1998 года. Небольшой дождь. В обед я принесла Сяо У контейнер с ребрышками и тушеным картофелем, который приготовила сама. Он поел и даже контейнер вылизал. Сестрица Дэн увидела это и стала высмеивать меня за то, что я пытаюсь подцепить молодого. Он же старая бесстыдница. Мы с ней долго перешучивались, а потом я обернулась и увидела, что Сяо У покраснел почти до корней волос. Серьезный парень. 11 декабря 98 года. Сильный снег. Вчера я видела, как Сяо У в одной только тонкой рубашке убирает снег, дрожа от холода. В такой холодный день нельзя ходить раздетым. Я пошла домой и нашла куртку мужа. Фасон немного старомодный, зато теплая. Сяо У смутился. Я велела примерить ее, и он послушался. Куртка немного великовата, но со спины он похож на Кэцзяня. После того, как Фань-Фань уснула, я ублажала себя в ванной. После этого долго плакала. «Кэцзянь, я так по тебе скучаю». 27 января 99 года. Солнечно. Завтра начинаются каникулы, и студенты по большей части разъехались. В здании полно мусора. Хорошо, что мне помогает Сяо У. Пока я работала, он сказал, что уезжает домой на Новый год. Я попросила у него номер телефона, чтобы поздравить с Новым годом.
Он сказал, что у них нет телефона. Неудивительно. Его семья живет в глуши, там и электричество-то не всегда бывает, что уж говорить о телефоне. Я приготовила ему в дорогу поросячьи ножки в соевом соусе. Он сказал: «Тётя Сунь, спасибо». «Тётя Сунь, неужели я действительно так стара?» Внезапно я немного рассердилась на него. 15 февраля 99 года. Пасмурно. Сегодня канун китайского Нового года, и Фань-Фань смотрит праздничный концерт по телевизору. А мне не хочется. Старьё какое-то. Я не знаю, как празднуют китайский Новый год в деревне, но, наверное, атмосфера там более оживленная, чем в городе. Они режут свиней, запускают петарды, лепят пельмени, делают подношения богу богатства и ходят по гостям. Я скучно живу. 16 февраля 99 года. Небольшой снег. Сегодня я сказала, что собираюсь навестить учительницу дочки, и уже выходила, когда неожиданно позвонил Сяо У. Он запыхался. Первым делом поздравил меня с праздником. Я удивилась и спросила, откуда он звонит. Сяо У сказал, что добрался до почтового отделения в райцентре. Я спросила, как далеко это от дома, и оказалось, что больше 10 ли. Утром первого дня Нового года по лунному календарю он прошел более 10 ли в гору, чтобы поздравить меня. 2 марта 99 года. Ясная погода. В первый школьный день я увидела Сяо У, который немного отъелся дома. Он застенчиво улыбнулся при виде меня. 3 марта 99 года. Ясная погода. Вчера я узнала один секрет Сяо У. Во время ночной смены я увидела, что его клонит в сон, и разрешила прилечь во внутренней комнате. Через некоторое время зашла туда, чтобы взять что-то, но увидела, что он завернулся в одеяло, прижимая к себе что-то из моей одежды. Глаза закрыты, рука двигается вверх-вниз. Я испугалась и быстро ушла. Я понимала, что он делает, но не слишком рассердилась. Вряд ли я ему так уж нравлюсь. Пишу и краснею. 22 марта 99 года. Моросит дождь. Так не повезло сегодня. Упала на лестницу, не могла идти сама. Сяо У подхватил меня и понес в больницу, задыхаясь и потея. У него такая широкая спина. Он сказал, что придет ко мне завтра. Нужно ли мне наряжаться?
Второй дневник на этом обрывается. Вторая половина тетради пуста. Третий дневник — дорогая, качественная тетрадка. Тексты становятся очень пространными и подробными. Третий дневник.
23 марта 99 года. Облачно. С сегодняшнего дня, с этой минуты, я буду писать дневник только для себя. Я буду фиксировать все, что мы переживаем вместе, заполню каждую страницу этого дневника, а до тех пор буду хранить от тебя маленький секрет. Дорогой Ухань, я хочу увидеть удивление на твоем лице. Ты — подарок небес. Да, любовь моя, я должна была догадаться с самого начала. Когда ты впервые предстал передо мной в тот день, как я могла не понять, что ты уготован мне судьбой? Вот ведь дура. Сегодня чудесный день. Сейчас я лежу одна в постели и вспоминаю случившееся. Я вспоминаю, как ты сжал меня в объятиях и начал целовать в губы. Дорогой, интересно, ты, как и я, страдаешь бессонницей и тоже вспоминаешь все это? Когда ты вошел в меня, я едва сдерживалась, чтобы не закричать. Да, мое тело подобно давно заброшенной земле, которую вспахал весенний плуг. Как я тоскую по твоему молодому телу. Я чувствую себя на 10 лет моложе, когда ты, обнаженный, лежишь на мне, движешься, и я, как и ты, остро реагирую на каждое движение.
А везде, где побывали твои губы и руки, словно остался ожог. В тот момент я поверила, что красиво. Я так хочу видеть тебя снова. Приходи ко мне завтра, милый мой Ухань. 1 апреля 99 года. Ясная погода. Наконец-то я снова вернулась на работу. Нога еще чуток болит, но я рада видеть тебя, дорогой Ухань. Странно, но ты меня избегаешь. Трудно было дождаться вечерней смены, но когда я спросила, в чем дело, ты пробормотал что-то невразумительное. Однако, когда я приблизилась к тебе, твои глаза снова вспыхнули огнем. 22 мая 99 года. Облачно. На самом деле я знаю, что в глубине души ты меня не любишь. Тебе нужно лишь мое тело. Однако ты не можешь запретить мне любить тебя. Сегодня мы поссорились. Да, первая ссора. Мне было очень грустно. Но в конце вечера я все же не отказала тебе в просьбе. Когда ты обнял меня, я почти забыла обо всем. Я не прошу тебя любить меня. В конце концов, между нами 12 лет разницы. 28 июня 99 года. Ясная погода. Что делать? Я узнала, что беременна. Месячных не было 2 месяца. Сегодня утром я сделала тест, и он оказался положительным. Я испугалась и сбегала в больницу, чтобы сделать еще один тест, и результат был тот же. Должна ли я сказать ему? 2 июля 99 года, пасмурно. Решила все-таки рассказать ему. Я собиралась сделать это вечером, но он был взволнован тем, что вроде бы сдал экзамен в базовую группу. Не хотелось портить ему настроение. Поэтому я решила написать ему письмо и положить в сумку, пока он спит. До сих пор помню записку, которую он когда-то также подложил мне. «Тётя Сунь, спасибо». Кажется, это было целую вечность назад. 6 июля 99 года. Облачно. Почему? Прошло несколько дней, а Ухань никак не отреагировал. Неужели он не прочел письмо или же слишком расстроен? Завтра начнутся летние каникулы, и мы расстанемся больше, чем на месяц. Что мне делать? 22 августа 99 года. Солнечно. Я справлюсь сама. Не хочу, чтобы мой мужчина беспокоился обо мне, но это очень больно. 29 августа 99 года. Ясная погода. У меня неприятности. Ухань не видел письма и недоумевал, куда оно делось. Боже мой, если кто-нибудь прочитает его, нам конец. Вот я дура. Зачем я положила письмо в сумку? Мне очень хочется дать себе пощечину. 3 сентября 99 года. Пасмурно. Мое настроение соответствует сегодняшней погоде. Ухань уже долгое время избегает меня. Когда он дежурит по ночам, то остается в коридоре, не заходит ко мне. Я сама виновата. Знаю. 16 сентября 99 года. Мелкий дождь. Горе мне. После обеда дочка заглянула ко мне на работу, и я велела ей обращаться к студентам дядя. Этот мальчишка по имени Джоу Цюнь пошутил. Дескать, Уханя вполне можно называть папой. Я пришла в ужас, а лицо Уханя побледнело, как мел. Вечером пришла еще одна плохая новость. Ухань не попал в базовый класс. Должно быть, кто-то прочел письмо. Что же делать? Что делать? 7 сентября 99 года. Ясная погода. У нас тут просто ужас, что случилось. Джоу Цзюнь из комнаты 351 мертв. Полиция ведет расследование.
Утром Ухань тайно пришел ко мне и умолял сказать полицейским, что вчера провел вечер со мной в дежурке. Объяснил, что на самом деле читал книгу в туалете на втором этаже, но его никто не видел и не сможет это подтвердить. Я видела, как он напуган, и поэтому согласилась. Ухань, я сделаю для тебя все. А ты? 29 октября 99 года. Сильный дождь. Это ужасно. Опять кто-то умер. Я слышала, что погибла аспирантка с юридического факультета, очень красивая девушка. Вечером я спросила у Ханя о случившемся, и у него исказилось лицо. Он тоже в шоке. 6 ноября 99 года. Ясная погода. Ухань провел эту ночь со мной в дежурке. Было так уютно. Он давно не был так нежен со мной. 2 декабря 99 года. Сильный снегопад. Ухань получил травму. Он постучал уже после 11. Я поспешно открыла и увидела, что он прижимает руку к ребрам. Я спросила, в чем дело, и он ответил, что упал, когда бежал обратно. Я спросила, почему он вернулся так поздно, но Ухань промолчал, только велел никому не говорить, а потом поспешил наверх. Я волнуюсь. 3 декабря 99 года. Сильный снегопад. Это просто кошмар. Еще двое студентов погибли. Мне страшно. Что, черт возьми, он делал прошлой ночью? 17 декабря 99 года. Солнечно. По школе ходят слухи про какой-то формуляр. Дескать, погибают все, чьи имена там перечислены. Мне стало любопытно, и я спросила об этом у Ханя. Он ответил, что его имя тоже значится там. Я была в ужасе, но он выглядел так, будто ему все равно. Он не знает, что я каждый вечер прошу у Бодхисаттвы благословения для него. 23 декабря 99 года. Ясная погода. Сестрица Сун сказала, что Ухань репетировал пьесу и играл очень хорошо. Рада это слышать. Когда я спросила его вечером, он сказал, что исполняет главную мужскую роль. Я захотела прийти посмотреть, но он строго-настрого запретил. Я недовольна. 1 января 2000 года. Ясная погода. Я не спала и не хочу спать. Все думала, в какого человека я влюблена. Утром пришло известие, что девушке, игравшей в спектакле, отрубили голову. Ухань попал в больницу. Только я знаю правду. Это он убил ту девушку. Весь день мысли путались, но в итоге я ясно увидела всю картину. Это он убил всех тех студентов. 3 января 2000-го. Облачно. Ночь позора. Я не осмеливалась взглянуть на лицо Тан Дэ Хоу, но знала, что он самодовольно улыбается. После его ухода я извела целых 2 бутылки теплой воды, чтобы помыться. Когда горячая вода закончилась, я мылась холодной, но отвратительный запах не выветривался. Я не могу смотреть в глаза Уханю, не могу смотреть в глаза этому чудовищу, не могу смотреть в глаза даже себе. Зачем ты убил кого-то? Почему? Ну почему? Я ненавидела его и ненавидела себя. Если бы я пошла на день раньше, то без проблем забрала бы костюм из бачка в туалете. Но теперь слишком поздно что-либо говорить. 10 января 2000 года. Снежно. Каждый день я жду только его взгляда. Не думаю, что продержусь долго. После каждого раза, когда я склоняю свою волю перед этим чудовищем, я впадаю в такое отчаяние, что мне хочется плакать и кричать. Мне кажется, что мы с Уханем похожи на 2 рыб на разделочной доске. У этого урода в руках разделочный нож, злополучный костюм. Но когда мой милый рядом, мне гораздо спокойнее. Он не общается со мной, однако его глаза говорят мне: «Держись, скоро все закончится».
Сработает ли его план? 15 января 2000 года, солнечно. Только что я стояла перед зеркалом и спрашивала себя, кто ты? Если б месяц назад меня спросили, можешь ли ты убить человека, я бы в страхе убежала. Но вчера я это сделала. На самом деле, грань между жизнью и смертью человека всего лишь пощечина. План сработал. 19 января 2000 года. Солнечно. Во второй половине дня Ухань по секрету сообщил, из Бюро общественной безопасности пришло известие, что на Тан Де Хоу повесили все убийства и дело закрыли. Наконец-то с души упал камень. Теперь все наладится. Наступают счастливые времена.